Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 16 октября 2010 года. Переносчики интегрального вируса. Вопрос. Какова разница между круглым и линейным обсуждением, внедрением или решением? Что значит соотношение линейных усилий и круглого сочетания в интегральной методике? Ответ. Это значит, что все мы взаимодействуем линейно, во имя соединения в круг. Я прилагаю усилия, векторно направленные в центр круга, чтобы закруглиться, исчезнуть, раствориться в нем. Этим я обретаю общую идею, мысль. Желание. Сейчас во мне нет ничего интегрального. Интегральность получается на соединении между нами, поэтому мои усилия линейны. Реплика. У нас есть люди, которые привыкли брать на себя инициативу и реализовывать действия индивидуально. Ответ. Реализация не может быть индивидуальной. Собирается команда, которая набралась интегрального объединения, силы, тепла от группы. Она идет и проводит это ощущение взаимосвязи в другое место, желая, чтобы общая капля единства, которую они образуют своими желаниями и мыслями, постепенно перетекала в других. Причем тут отдельный человек? Что он может сделать один? Он должен быть носителем нашего интегрального вируса, и не более того. Представьте, как блохи путешествуют при помощи собак. Каждый из нас, грубо говоря, должен представить собой собаку, на которой сидят интегральные блохи-вирусы и переносятся с нашей группы в другую. Реплика. Но во мне нет ничего интегрального. Ответ. Как это нет? Ты же включаешься в группу. Если в тебе нет ничего интегрального, ты не имеешь права никуда идти. Ты же прогоришь. А что будет с нами? Что будет с теми, к кому ты пришел? Получится всеобщее глобальное фиаско? Вопрос. Допустим, мы собрались вместе, нам замечательно, прекрасно. Как нам выйти на 99% массы и передать этих чудесных блох? Ответ. Надо заранее договориться и решить, как и что мы делаем. Составить план занятия перед выходом на распространение, обсудить его, утвердить и проводить в жизнь. Скажем, перед одним из таких выходов ты должен провести для нас небольшой семинар. Ты рассказываешь нам, допустим, то, что мы уже давно знаем, неважно. Например, о своем первом выступлении. Проводишь на нас свой первый семинар. После того, как мы тебе все подсказали, посмеялись над тобой, поправили тебя, ты берешь с собой несколько товарищей, и вы идете распространять. На распространение выходят как минимум двое, но желательно трое, а еще лучше четверо, смотря в какое общество вы идете. Все вы несете одинаковую ответственность, то есть каждый из товарищей может в любой момент тебя заменить. И тогда тебе нечего бояться, да и нам, в общем-то, тоже. Ведь в прорыв пошли трое, четверо наших товарищей. Из телевизионной программы «Сквозь время», второй выпуск, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Закругляющееся желание. Вопрос. Вы все время употребляете слово «круглый», например, «желания закругляются». Что это значит? Ответ. Мы объединяемся, сливаемся, включаемся друг в друга так, что твои желания и мысли становятся понятными и близкими мне, а мои – тебе. Мы становимся ближе, вплоть до того, что каждый приподнимается над собой, и мы соединяемся в общее мнение, общее знание, общее чувство. Эта возникающая общность является самым главным в нас, потому что именно она порождает между нами третью составляющую – объединенный образ единого человека, который является полным подобием природы и находится с ней в абсолютной гармонии. Таким образом, соединяясь над собой, над своим эгоизмом, каждый из нас становится гармоничным элементом природы. Из телевизионной программы «Сквозь время», выпуск 2, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Интегральное образование преподавателям и психологам. Вопрос. На конгрессе в Стокгольме вы сказали, что наиболее близкие к нам специальности – это преподаватель и психолог. И сразу же появилась тенденция, когда преподаватель с 35-летним стажем сказал: «Наконец-то мой опыт востребован, и я вам расскажу, как правильно проводить нашу методику интегрального воспитания». Или женщина-психолог заявила: «У вас все не так, вы ничего не умеете, вас надо учить 3 года, вам надо окончить психологические курсы». но при этом она не прошла наших тренингов. Постоянно сваливается в свой профессионализм, в нее абсолютно не входит интегральная методика. А услышав эту фразу, она решила, что наступил ее звездный час. Ответ. Конечно же нет. Я имел в виду, что человеку, который привык к методической работе и знает, по каким канонам ее проводить, возможно, будет легче разработать нашу методику. Но ни преподаватели, ни психологи не могут быть выше всех остальных. Более того, к разработке методики лучше привлекать не преподавателей, а методистов, потому что они знают, как ее изложить. Ведь как обычно составляется план проведения каждого урока в школе? Сначала говорится об одном, потом о другом, рисуется соответствующий чертеж, приводится определенный пример. Точно так же мы должны описать нашу беседу, затем семинар, потом вопросы и ответы, работу над ошибками и так далее. Для этого нужен специалист, который хорошо знаком с правильной подачей материала, который этим живет, но не преподаватель, а методист. Я упомянул преподавателей и психологов, потому что у них есть подход, есть опыт взаимодействия с аудиторией, не более того. Во всем остальном они должны полностью включиться в нас, они должны полностью переродиться, оставив от себя прежнего только предыдущую форму, и то относительную. А внутренний посыл должен быть наш. Поэтому я не считаю, что преподаватели, психологи – это те люди, которые могут сразу же выходить в люди, и тем более диктовать нам, что делать. Ни в коем случае. Если женщина-психолог так говорит, то и вообще среди нас не место. Из телевизионной программы «Сквозь время», второй выпуск, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Поезд не будет ждать. Очевидно, что исправление разбиения возможно только за счет того, что мы соединяемся вместе. До разбиения существовала одна общая душа и один свет, который ее наполнял. Но эта душа, желание отдавать, не смогла выдержать такого наслаждения и начала получать его ради себя, а не ради отдачи. Тогда и произошло разбиение. Поскольку эта одна душа, духовный сосуд, изменил свою форму, свет вытек из него согласно закону соответствия, то есть несоответствия свойств. Из-за этого несоответствия свет отдалился от души на множество световых лет. И сейчас нам нужно выполнить действия, которые могут его вернуть и приблизить. С той высоты, где мы находились, мы были сброшены в настоящую пропасть, к самому подножью духовной лестницы, и даже еще ниже него. А теперь нам надо сделать все возможное для того, чтобы соединить этот разбитый сосуд, выполнить работу по объединению. Благодаря ей мы притянем свет, возвращающий к источнику, который поможет нам соединиться так, чтобы стать достойными облачения в наш общий сосуд и раскрытия в нем света. А когда свет раскроется в нас, мы ощутим внутри него, что доставляем удовольствие его источнику, Творцу. В этом сущности и состоит исправление разбиения, которое мы обязаны сделать. В итоге мы должны вновь вернуться к тому состоянию, когда будет лишь одна душа, один сосуд, все части которого соединятся в одной интегральной, совершенной форме. В соответствии с этим в сосуде раскроется свет, а внутри него его источник, Творец. И мы будем наслаждаться тем, что приносим ему наслаждение, словно любящие друг друга гость и хозяин. Путь исправления лежит через любовь к товарищам, их единство и их приближение к праведникам поколения, то есть к тем каббалистам, согласно советам которых мы организуем всю свою работу. И порой к человеку приходят такие мысли, что можно уединиться одному и достичь отдающего намерения самому, учиться и сохранять себя чистеньким внутри и снаружи, святым. Он не понимает, зачем ему пачкать себя общением с другими и какими-то материальными действиями. Не лучше ли углубиться в свою внутреннюю духовную работу и одному прилепиться к Творцу? Но на самом деле уединение и индивидуальная внутренняя работа не приносят никаких плодов. Нет более эффективного средства исправления, чем связь между товарищами. Всеми работами, которые мы выполняем вместе, объединяясь и сближаясь друг с другом, мы притягиваем к себе свет, оказывающий на нас воздействие и приближающий нас к истине. Часто слышатся такие возражения, что человек хочет выполнять эту работу один, но это горькая ошибка. В итоге человек ничего не исправит, он опоздает на поезд, не успеет присоединиться к группе, уже продвигающейся на этом пути. А потом ему будет уже очень трудно запрыгнуть в этот идущий поезд, и он зря потеряет этот жизненный круговорот. Поэтому стоит прислушаться к советам великих каббалистов и работать только над своей любовью к товарищам. Из подготовки к уроку 15 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Обещание света. Вопрос. Чтобы я от всего сердца захотел удовлетворить желания других, мне надо любить их или хотя бы ставить их как можно выше в своих глазах. Каким образом можно добиться этого? Ответ. Бывает так, что люди берут на попечение чужих детей, начинают заботиться о них, и эти дети становятся им дороги. Иногда даже более дороги, чем в случае биологического родства. Откуда приходит это чувство? Оно порождается заботой, усилиями. Не случайно говорят «вложить душу». Это именно так я вкладываю желание, которое и есть душа. И вот тогда я дорожу своим детищем. Соответственно, заботясь о внешней аудитории, я тоже вкладываю в нее огромное количество сил и начинаю проникаться нуждами, желаниями людей, их жизнью. Это становится мне важно, дорого, тем более, что раз за разом обнаруживается, что благодаря им я могу достичь духовного, и что только принося им свет, возвращающий к источнику, я могу им помочь. Ведь я обещаю людям исполнение желаний. Но как их исполнить? Кому-то хочется машину, откуда мне ее взять? И вообще, откуда мне взять все, чего им не достает? Однако я знаю главное и единственное. Исправление осуществляется лишь светом, возвращающим к источнику. А сам я канал передачи. И заботиться мне надо лишь о том, чтобы свет через меня проходил к ним. Ничего кроме этого. На самом деле мы не занимаемся материальными проблемами. Мы обещаем людям хорошую жизнь, но это не значит, что спустя какое-то время они придут к нам с претензиями типа «Где моя машина?». Нет, наша задача – поставлять им свет, и ты дашь им его, если будешь заботиться о них. Тогда из своих дурных эгоистических качеств, а также из положительных свойств отдачи, участия и любви, ты захочешь принести им благо. Тебя побудит к этому стыд, ведь в случае неудачи они посрамят тебя. Самые разные факторы со всех сторон подтолкнут тебя к тому, чтобы дать людям наполнение. Так что иди и вкладывайся в них по полной. Это прежде всего, а о дальнейшем не беспокойся. Угроза позора обратит тебя в верном направлении. Я просто обязан справиться. А не то, что они скажут, что подумают. Это будет хуже банкротства. Полный дефолт по всем статьям. И мрак впереди. Сама ситуация обяжет тебя к решению. Но для этого надо намеренно завести себя в нее. Иначе ничего не выйдет. Ведь иначе ты просто не сможешь поднять ман. Просьба об исправлении. Эта просьба всегда проистекает из служения другим. Ты работаешь ради кого-то и просишь для него, а не для себя. Причем просишь силу, отдачи. «Кому ты хочешь помочь?» – спрашивает Творец. «Пожалуйста, я готов». «И что ты ему скажешь?» «Нет, ты дай мне, а потом я что-нибудь придумаю». «Так дело не пойдет, это уже не просьба, не ман, если ты не заботишься о ближнем». И потому поистине обделяют себя люди, не выходящие на распространение. Я рад, что наши группы выходят в люди. Это вселяет надежду на то, что они поймут теперь, о чем говорит наука Каббала. Поймут изнутри. Ведь мы ищем любви. Каковы же ее признаки? Любить значит дарить подарки, нести наполнение, отказываться от собственного желания и предпочитать ему желание другого, чтобы наполнять его. Вот в таком случае я действительно люблю. Материал творения – желание наслаждений. И если вместо своего желания я предпочитаю удовлетворять твое, это признак того, что я люблю тебя. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 15 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Круговороты любви. В науке Каббала общеупотребительно и очень важно понятие любви. Со времен Авраама, написавшего книгу «Создание», любовь сопутствовала тому учению, которое при Моше было дано как Тора. Втайне она сопровождала последующие эпохи пророков и писаний, отразилась в книге «Зор» и проделала весь дальнейший путь. Позднее из Каббалы, еще до того, как она начала раскрываться миру, именно в качестве науки, понятие это перекочевало в хасидизм. Однако оно по-прежнему не ясно для нас, поскольку целиком относится к отдаче, а точнее к взаимовключению, к объединению. Таким путем получающее желание аннулирует себя, обретает возможность проникнуться желанием ближнего и тогда способно работать по-новому, наполняя желание ближнего. Чтобы сделать желание товарища своим, я должен очиститься, то есть перевести часть своего собственного желания в состояние Хафец Хесед, а все остальное подвергнуть самоотмене. Первому сокращению, цимцум алиф. В таком случае я действительно включаю в себя желание товарища и могу исправить его. Для этого я поднимаю наше совместное желание и прошу такой силы, которая позволит мне удовлетворить его нужды. В такой ситуации я называюсь первенцем, берущим вдвойне. Ведь у меня двойная просьба. Я прошу силы наполнения, достаточной, чтобы наполнить его тоже. Можно представить себе эту схему иначе, в виде трех ступеней. Находясь посередине, я спускаюсь, перенимаю желание товарища, поднимаю его и свои желания наверх, получаю свет, силу, с помощью которой произвожу в себе зевук, и даю товарищу необходимое. Именно такой виток мы осуществляем сегодня. Обращаемся к широкой аудитории, перенимаем у людей их желания, поднимаем их в центр группы и оттуда к высшему над высшим, а затем получаем отклик, который используем на отдачу. Так вот, эти действия по взаимному включению друг в друга и зовутся любовью. Чем же она отличается от состояния Хафец Хесед? В нем я не мешаю другому. Пускай остается, каков он есть. У меня нет ни малейших поползновений в его сторону. Я просто по-джентльменски следую принципу «не делай другому того, что ненавистно тебе». С другой стороны, любовь означает, что я хочу наполнить его. Включаясь в него, я желаю нести ему благо. Всей душой я хочу провести к нему отдачу, от которой ему будет хорошо. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 15 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Сила эмоций. Эксперимент. Психологи, работающие с детьми, больными последней безнадежной стадии рака, решили исполнить самое сокровенное желание ребенка и посмотреть, как исполнение мечты скажется на их самочувствии. 4-летняя малышка, живущая в деревне, захотела прокатиться на трамвае. 11-летний мальчик грезил о том, как сядет на лошадь, а 13-летняя девочка мечтала стать принцессой, чтобы у нее были слуги и ей как принцессе целовали ручки. Психологи арендовали трамвай и часа два катали маленькую девочку по городу. Ей показывали интересные достопримечательности, поили чаем со сладостями. Для мальчугана и его отца нашли пару лошадей, и отец с сыном поскакали вдоль моря. Арендовали старинный замок, взяли на прокат красивую старинную одежду. Врачи нарядились придворными, а девочку одели в платье принцессы. Маленькая принцесса ходила по залам, все ей прислуживали, и как она и мечтала, целовали ручки. Последующие результаты медицинского обследования оказались просто потрясающими. У одного ребенка рак полностью исчез. У других болезнь либо пошла на убыль, либо как минимум приостановилась. Этот эксперимент подтвердил истину, которую знали древние врачи, но забывают современные. Эмоции оказывают самое сильное и непосредственное влияние на наше самочувствие и здоровье. Положительные эмоции и хорошие мысли способны не только доставить радость и ощущение счастья, но и победить самую страшную болезнь. Реплика. Кроме влияния Ормакиф в интегральных действиях, который в общем приводит все плохое и вредное к доброму и полезному, также оздоровительное действие производят сами положительные эмоции, возникающие в круге интегрального общения.
Радиоверсия.
Демография влияет на экономику. Сообщение. Демографическая картина мира переживает сейчас серьезные изменения, и эти процессы будут продолжаться на протяжении всего нынешнего века. Население Европы и Восточной Азии стареет. Тенденция уменьшения количества детей в семье в развитых странах уже оказывает влияние на общество. Трудоспособное население начинает сокращаться, особенно в странах с качественным здравоохранением. Вопрос о том, как экономика будет работать в условиях ухудшающейся демографии, еще никогда не стоял для развитых стран так остро. Ожидается, что численность трудоспособного населения таких стран, как Индия и Индонезия, будет увеличиваться вплоть до середины века. Для них, напротив, проблемой является обеспечение растущего населения рабочими местами. Другим странам придется поддерживать свое стареющее население. Реплика. Кризис будет продолжаться, пока мы не поймем, как нам выровнять экономику. Перейти к экономике разумного потребления, а не снова вернуться к экономике непрерывного роста. Такого возврата уже не будет. Вынужденные сокращения все равно доведут нас до экономики разумных необходимых потребностей. Все излишества исчезнут. Новое поколение лениво, инфантильно. Ему надо только играться, о высоких целях оно не задумывается. Главное – игры, комфорт и безделье. Производство сократится до разумного минимума, невостребованное изобилие исчезнет, огромные маркеты и каньоны уступят место доставки на дом потребителю необходимой корзины продовольствия и купленных по интернету товаров. Пустоту нечем будет заполнить, игры утомят, дымок марихуаны надоест, но сменить его можно будет только изменением самого вырождающегося человека, методом интегрального воспитания и перевода всего человечества на новый уровень ощущения и существования, постижения, совершенства и вечности.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.